Римлянам, первая глава. Итак, послание Римлянам, первая глава, 16 стих. Давайте откроем, чтобы уж наверняка вы все вместе со мной следили глазами. Павел пишет: «Ибо я не стыжусь». Римлянам 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Вот это очень известные стихи, известное предложение, я бы даже сказал, всего лишь одно предложение. Но я вижу здесь как минимум три важные мысли. Первая мысль, Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Что это значит? Мы немножко подробнее остановимся. Вторая мысль, потому что оно, то есть благовестие или благовествование, есть сила Божья ко спасению. Что это значит? Мы тоже на этом остановимся коротко. И, наконец, третья мысль, оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом эллину. Что это значит? Вот эти три момента, коротко мы на них остановимся. Давайте начнем с первого. Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Вдумайтесь, кто это написал? Это написал апостол Павел. Просто не то, что там один из апостолов, а просто образец для каждого из нас в деле благовестия. Согласитесь, уж если кто евангелист, если кто благовестник, так это апостол Павел, так или нет? Так зачем же он написал такие странные слова? «Ибо я не стыжусь». Он же не новообращенный человек. Он же опытный апостол, более того, так сказать, ну, пример для нас. Чего вообще можно стыдиться, когда ты идешь делать Божье дело? Во-первых, по Божьей воле. Во-вторых, оно абсолютно благородное – нести спасение другим людям. Чего вообще тут можно стыдиться? Чего вообще тут можно бояться? Иди и делай. Зачем нужно было Павлу писать вот эти слова? «Ибо я не стыжусь». А что, он стыдился раньше, что ли? Или что? Или он подозревает, что мы стыдимся? Или чего-то боимся? Как вы думаете, есть то, чего бояться или стыдиться, когда ты идешь благовествовать? Есть. Молодец, правильно, замечательно. А что именно, как вы думаете? Страх. А страх чего? Согласен с вами? А? Громче, неплохо слышно. Так, прекрасно, очень близко, да. Но все-таки давайте... А? Убитым. Хорошо, это крайность. Но очень правильно. Я позволю себе поправить немножко. Быть отверженным. А? Потому что убитым это уж, ну, бывает, конечно, но все-таки, слава Богу, в России у нас сейчас времена свободы. Но отвержение сколько хотите, согласитесь. Кто из вас имеет вот такой печальный опыт? Кому-то сказал, там, не знаю, соседу, родным, мол, дорогая душа, тебе надо покаяться в своих грехах, обратиться ко Христу и обретешь жизнь вечную. А в ответ что? Что-нибудь такое, или покрепче, или вообще не слушаю, да? У кого такой опыт есть? Вот я думаю, что у всех, или не у всех? У всех. Отвержение. Это то, чего... Вот сейчас скажи, вот даже опытному, даже пастору, даже миссионеру, скажи, вот прямо сейчас, давай, с полоборота на улицу и благовествовать. Легко это сделать? Не очень. Надо помолиться, надо собраться, надо подготовиться. Почему? Потому что мы, уже накушавшись печальных ответов со стороны людей, ждем вот этого отвержения. И, к сожалению, это какая-то, ну, знаете, неизбежность. Более того, я вам скажу прямо, ну, как бы сказать, очень твердо, что всякий раз, когда вы идете благовествовать, вас ждут проблемы. И это не просто мой опыт. Я в служении в Евреи за Иисуса с 98-го года. Это не просто мой опыт. Это библейская истина. Когда бы вы ни пошли, куда бы вы ни пошли, если вы собираетесь благовествовать, реакция людей делится всего на две части. Кто-то принимает, кто-то отвергает. И это везде всегда. Почитайте внимательно, как Иисус благовествовал, как Павел благовествовал в Деяниях, как другие апостолы. И спросить у любого миссионера, евангелиста, пастора, всегда так, везде так. Более того, вот я по долгу службы, вот за эти 98-го, сколько там, 14 лет, объездил довольно много стран с благовестием, потому что евреи живут почти по всему миру. И вот я помню, однажды я был во Франции в 2002 году, 10 лет назад. Я был там впервые, да еще в каком-то таком, ну, относительно небольшом городке. Он не такой уж маленький, но по сравнению с Москвой маленький. Тулуза. Такой южный курортный городок. Я там никогда не был. Эти люди для меня абсолютно чужие, культура чужая, все чужое. И, ну, язык другой уже, совсем все другое. И вот вы знаете, когда я вышел на улицу со своими листовками и начал их раздавать, я ощутил себя точно как в Москве, точно как дома. Потому что реакция людей абсолютно такая же. Кто-то принимает, похлопает по плечу, скажет: давай, брат, вперед, по-своему там, по-французски. А кто-то, как здесь в Москве, начнет что-то гневно говорить, и хотя я не все понимаю, но ясно, что он хочет. И вы знаете, это истина библейская. Всегда, может быть, я вас огорчу, но всегда с благовестием связано отвержение, и тут никуда не денешься. И да, за примерами далеко ходить не надо. Кто, скажите мне, из нас был больше других отвергнут? Кто из нас был больше других пострадавшим за дело благовестия? Скажите, кто это? Как его зовут? Иисус, конечно, он пострадал аж до крестной смерти. За что? За благовестие. Если его гнали, то и нас будут гнать. Но вы знаете, есть и хорошая новость. Точно так же, как неизбежно отвержение при благовестии, точно так же неизбежна и победа. Это две такие вот вещи, которые связаны с благовестием. Обязательно у вас будет отвержение, но обязательно и будет победа. Ну, например, Христос, скажите мне, вот Он по человеческим меркам на кресте, Он был абсолютно один, правда же? Там ведь не было никаких там, как это, народных гуляний с плакатами, там, я не знаю, снимите его со креста, он ни в чем не виноват. Никто не ходил там, не требовал, не голосовал против. Он был один. Даже его любимые ученики, они были так подавлены, что даже не все смогли прийти ко Христу, ко кресту. Там был, как Писание говорит, один Иоанн и женщины. Да и те, кто пришли, они совсем не протестовали. Они только плакали, рыдали, и все были подавлены. Он остался один. По нашим человеческим меркам, какой уж тут успех, какая уж тут победа. Но вглядитесь в сегодняшний мир. Разве это была не победа? Еще какая? Самая-самая великая. Мы вот недавно праздновали 9 мая. Это замечательный день, это замечательный праздник. Это была великая победа в 45-м году. Но Голгофский крест – это еще большая победа, самая великая, самая прекрасная. И он был там один. Он один одержал эту победу. Он воскрес. В этом сила Евангелия, в этом сила Божья. Несмотря на отвержение, была победа. Я вам хочу сказать, эта сила остается с нами, когда мы благовествуем. Библия говорит, что Слово Божье не бывает тщетным. Это не моя идея. Это пророк Исаия еще сказал. Я вам даже прочитаю. Можете не открывать, просто послушайте. 55 глава. Наверняка вы слышали эти стихи. 55 глава с 10 стиха. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Вот можете вы себе представить, что вот дождь идет, идет, ливень капает, на лужах аж пузыри с такой силы эти капли вниз летят. И вдруг в один прекрасный момент капли стали лететь вверх, лужи постепенно так вот туда текут вверх, и все, и сухо. Такое бывает вообще? Невозможно даже представить себе. Или снег шел, шел, вот сугробы, вот он падает, вот так медленно, так все красиво, и вдруг в какой-то момент он начинает обратно идти. наверх. Ну, невозможно даже, трудно даже объяснять. Нет такого, не бывает. Так и Слово Божие. Если оно вылетело из ваших уст, если только это Божье Слово, если оно вылетело из ваших уст, оно найдет то место, куда быть посеянным и дать плод. Это Божья истина. Об этом говорит Писание, и Ветхий, и Новый Завет. Об этом говорит опыт любого миссионера. Всегда, когда бы вы ни благовествовали, где бы вы этим ни занимались, один или в команде, не бывает Слово Божье тщетно. Ну, вы можете сказать, ну, хорошо, предположим, я вот подошел к своему соседу по лестничной клетке, он там вышел покурить, я подошел к нему и говорю: слушай, Вань, ну, брось ты, вот ты вчера опять вот пьянствовал, вот так, что весь подъезд там аж слышал тебя. Ну, как тебе не стыдно? Ну, покайся уже в своих грехах. Но обратись к Богу, Он тебе поможет и бросить пить, и курить, и жизнь твоя наладится. И главное, будешь иметь жизнь вечную. Иисус умер за твои грехи и воскрес. А Ваня в ответ: слушай, знаешь что, у меня голова болит, иди своей дорогой. И что? И где же тут победа? Где же тут неизбежность и нетщетность? А я вам скажу, не спешите. Потому что, может быть, ваши слова – это еще одна капля в чаше, которая рано или поздно наполнится, и там, я не знаю, через год, а может, через день, а может и раньше, этот Ваня придет и вам скажет: спасибо, спасибо, сосед. Ты мне вон в 2012 году, 20 мая, сказал там благую весть. Я вот тебя послал там, а домой пришел и задумался, и мне стыдно стало. И потом еще со мной приключилось и то, и это, и пятое, и десятое, и вот я через 3 месяца вот пришел в церковь уже сам. Может такое быть? Вполне. Более того, даже если, такое редко, но бывает, если человек уже окончательно, уже все, потерян для Царствия Божия, вы ему сказали Слово Божие, он вас отверг, даже в этом случае, даже если человек пойдет в ад этот, в этом случае ваши усилия не тщетны, потому что у него не будет возможности оправдаться перед Богом, что, мол, я не слышал. Он скажет: а нет, а вот Марья Ивановна тебе говорила 20 мая 2012 года, а ты что ответил? Не бывает Слово Божие тщетным. Всегда, когда вы только осмеливаетесь его, не осмеливаетесь, а решаете, я не знаю даже тут, какие слова подобрать, когда вы решаетесь его сказать, оно не бывает тщетным. Я вам скажу, даже если вы один в комнате находитесь и говорите: Иисус Господь, это тоже не тщетно, потому что духовный мир слышит. Есть огромная сила в Слове, если оно Божие. И вот наша плоть, я имею в виду не мясо, а не мышцы, а ветхий наш человек, он боится отвержения. Поэтому нам трудно бывает порой решиться даже соседу своему сказать, а уж тем более пойти на какую-то уличную акцию. Голос плоти нам говорит: не ходи, тебя опять будут ругать, тебя опять будут унижать, никто тебя слушать не будет, это бесполезно, прошли 90-е годы, чего теперь говорить? Но тот, который в вас, тот, который в сердце вашем, он не то что хочет, он жаждет. Он только того и ждет, когда же вы, наконец, скажете и Ивану Ивановичу, и Петру Васильевичу, и на улице, и дома, и по телефону, и через интернет, и я не знаю, как еще. Он только этого и ждет. И я вам скажу, почему. Потому что мы с вами свет миру. У нас с вами нет другой цели в жизни, кроме как говорить о спасении Божьем. Ну, вдумайтесь сами, вот если он нас так любит, как здесь написано, то зачем он нас здесь держит, на этой земле? Ведь здесь же тяжело, болезни, страдания, смерть вообще, кошмар. Даже в Америке, я уж не говорю про Россию, кошмар. Если он нас так любит, зачем он нас мучает, прости Господи? Ну вот представьте, человек вышел на покаяние вот сюда, после служения, покаялся человек, искренне совершенно, отдал свое сердце Богу, и Бог сразу раз его туда на небо, и все мучения закончены. Как хорошо, но этого не происходит. Мы покаялись, и мы остаемся здесь, и страдать, и мучиться, и так сказать, и все по полной программе. У каждого из нас есть свои трудности и проблемы. Зачем? Есть ответ у вас на это? Не только. Не только. Мы свет миру. Бог хочет, чтобы мы донесли нашу веру, нашу любовь, наше спасение, которое мы уже получили, до других, до остальных. И в этом единственный смысл того, что мы здесь остаемся. Это значит, что мы должны жить для Бога, для благовестия. Жить в полном смысле этого слова. Ходить на работу для благовестия. Ходить в церковь, кстати, тоже для благовестия. Растить детей для благовестия. Быть примером другим, быть светом другим. Я не знаю, делать ремонт дома для благовестия. Дышать для благовестия. Нет другой цели. Мы свет миру. Я сейчас не говорю о методах. Я говорю о цели нашего существования на этой планете. Она одна. Мы свет миру. Мы соль земли. Это Евангелие от Матфея. Основа основ. Ну хорошо, предположим, мы поняли, что надо говорить, да, мы для этого живем, мы для этого оставлены, это наше призвание, каждого из нас. Скажите мне, есть какая-нибудь категория христиан, которые вот выделены только они для служения благовестия, а у нас у всех другое служение? Или все-таки мы все к этому призваны? Только пастор свет миру? Или только миссионер свет миру? Да нет же, все, каждый из нас, и новообращенный, и 40-летней давности христианин, мы все призваны к одному и тому же. Подчеркиваю, я не говорю о методах. Это отдельная песня. Я говорю о цели жизни нашей. Ну хорошо, мы поняли, что надо говорить, надо быть примером. Что говорить? Чем делиться? Вот об этом вторая часть стиха апостола Павла. Он говорит, что оно, Римлянам 1:16, оно благовествование или благовестие есть сила Божия ко спасению. Я вот так понимаю эти слова, что благовестие, ну, благовестие – это делиться благой вестью, да, что благая весть, ну, что такое благая весть? Если на русский язык перевести современно, это хорошая новость, да, или хорошая информация, что это не просто новость, не просто информация, а вот эта вот информация, новость, которая называется благой вестью, она, кроме того, что несет в себе какие-то знания, да, как сейчас говорят, биты или байты, она еще снабжена Богом сверхъестественной силой. И если эти байты и биты попадают не просто в уши, а в сердце человека, то эти байты и биты начинают как росточек тормошить, теребить человека, говорить, давай, думай, думай о смысле жизни, почему ты опять того-то обманула, а этого подвел, как тебе не стыдно, а вообще ты о детях своих думаешь, что ты думаешь, опять напиться и деньги все туда, а как же жене обещал, там, я не знаю, новое кресло. Начинает тормошить совесть человека, оно живет там своей жизнью и как росточек обладает такой силой, что может пробиться даже сквозь асфальт. Так и вот эта благая весть, попавшая в сердце, она там не бывает просто так. Она теребит и тормошит человека и заставляет думать. Ведь в чем беда? Ведь как уверовать, если не слышали? Поэтому так важно сказать, чтобы был посев. Потому что поливай, не поливай, если не посеяно, то ничего не вырастет. А уж если посеяно, еще надо потрудиться, чтобы и сорняки не мешали, и чтобы там камни убрать, и чтобы там, ну и так далее, и так далее. И вот я верю, что благая весть – это не просто информация, не просто весть. А оно, как пишет Павел нам, есть сила Божья ко спасению человека. Поэтому так важно делиться этой информацией. Чем больше, тем лучше. Как было бы здорово видеть плакаты там. «Иисус – Господь всех народов». «Иисус призывает всем, ныне как там, повелевает всем повсюду покаяться». Да? Маловато он, бывают плакаты такие, но редкость, редкость большая. По телевизору редкость большая. Давайте попробуем восполнять этот недостаток своими какими-то усилиями. Ну да ладно, хорошо, надо делиться благой вестью. А что такое благая весть? Кстати, прежде чем мы это разберем, я хочу вам сказать, что наша миссия «Евреи за Иисуса», она создана с единственной целью – делиться вот этой самой благой вестью с евреями. И наши миссионеры обучены, как это делать именно с евреями. Наши книги, брошюры, фильмы, песни, они все наполнены Христом, благой вестью. У нас нет другой цели, кроме как делиться благой вестью с еврейским народом и всеми, естественно, кто хочет слышать ее, не только с евреями. Так вот, что же такое благая весть? Есть какие-то идеи? Какая информация называется благой вестью?
Спасение.
Спасение? Так. Ну вот представьте, вы подходите к человеку и говорите «спасение». Он поймет что-нибудь? Ну вот что такое пообширнее? Вот скажите. Умница, умница. Почти. Иисус умер за наши грехи и воскрес. Вот она благовесть. Это не я говорю, это Павел говорит, например. Смотрите, 1 Коринфянам, тоже послушайте просто, не открывайте. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, вот она благовесть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вот она благовесть. Именно об этом надо говорить людям, если мы хотим посеять в их сердце благую весть, которая имеет вот эту вот самую сверхъестественную силу, тормошить, заставлять думать и так далее. Есть очень много информации у нас хорошей для людей. Ну, например, Бог вас любит. Это правильно? Это правильная весть? Правильная. Добрая весть? Благая? Благая. Но является ли эта весть Евангелием? Нет. Близко, но еще нет. Евангелие – это то, что Иисус умер за наши с вами грехи, то есть наш грех оплачен, и воскрес для нашего оправдания, то есть эта плата достаточна. Вот в чем благая весть. Вот что имеет сверхъестественную Божью силу ко спасению. Именно этим надо делиться. И наша миссия этим и занимается. Мы специально обучаем миссионерам, как до евреев донести эту благую весть. И, кстати, евреям ее донести труднее, потому что у них очень много барьеров против христианства из-за ужасной истории отношений между христианами и евреями. И поэтому, если вы сможете еврею донести, то я вас уверяю, вы сможете и другим также людям доносить. Ну хорошо, вот третья мысль. Павел пишет, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом эллину. Что это значит? Что имел в виду Павел? Мы с вами знаем, наверное, что евреи, они такие корпоративные люди, они своих везде пропихивают. Может быть, и Павел тут тоже своих просто так, знаете, вперед туда, поближе к Богу. Почему он пишет, во-первых, иудеи? Что это такое вообще? Шовинизм, что ли? Расизм? Сионизм? Или как это назвать? Или все-таки за этим что-то более глубокое стоит? Не буду вас томить. Ответ, на мой взгляд, довольно простой. Есть Божий план спасения всех людей, независимо от национальности. Он есть, вы знаете об этом, да? Слышали такие четыре духовных закона и так далее. Его можно кратко, вот он здесь изложен в Библии, но его можно довольно кратко изложить, например, вот как четыре духовных закона. И этот Божий план спасения человечества единственный. Вот есть грешный человек, вот есть святой Бог. Между ними пропасть, пропасть греха. И есть только один мост. Как зовут этот мост? Иисус Христос. Можно его облететь или подлезть, или там подкоп какой-то сделать и по-другому в Царство Божие залезть? Нет. Путь один. Его зовут «Я есть путь и истинная жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто, вы слышите? Ни иудей, ни эллин, ни Папа Римский, ни самый последний наркоман. Никто. Но этот мост, этот путь, он еврейский. Так Бог избрал, так Бог решил. Это Его воля, не моя. Я хоть и еврей, но я тут ни при чем, честное слово. Он так избрал. Еврейский народ написал эту книгу, а читает ее сегодня весь мир. Еврейский народ воспитал Мессию. Мессия рос в еврейском городе. Он говорил с мамой по-еврейски. Он бегал своими соседями, пацанами, евреями. А теперь он принес спасение только ли евреям? Нет, всему миру. Первые апостолы, все до одного, они были евреями. И понесли спасение только ли евреям? Нет, всему миру. Первая церковь, вот у нас скоро день Пятидесятницы, да? День рождения, день сошествия Духа Святого, день рождения церкви. Первая церковь, скажите мне, в какой стране была? В Израиле? День Пятидесятницы, он случился, в смысле вот это событие, сошествие Духа, оно случилось в городе Иерусалим, еврейский город. Все первые христиане, как один, были евреи. Вот те 5000 человек, которые покаялись от проповеди Петра в день Пятидесятницы, это день рождения, это первая церковь. Они все были евреями. Они приехали из разных стран на поклонение в храм, на праздник, но они все были евреями. Или прозелитами, которые перешли в иудаизм из других национальностей. Этот путь, путь спасения под названием Иисус Христос, он еврейский. Это Божий выбор. Он Бог Авраама, Исаака и Иакова. И тут уже ничего не поделаешь. Из песен слов не выкинешь. Более того, Библия нам говорит, что роль еврейского народа, я сейчас не говорю о спасенных евреях, а вообще народа как целого, еще не закончена в деле спасения. Еще будет целая там битва за Израиль, да, если вы помните. Иисус вернется, второе пришествие будет прямо на гору Илионскую, рядом с Иерусалимом, откуда он вознесся, туда он вернется, и он придет, чтобы спасти от смерти еврейский народ, от полной погибели. Они будут, как Библия говорит, окружены врагами, и он придет, чтобы спасти этот народ. И еще, если вы слышали там эти 144 тысячи, есть такие толкователи, которые говорят, что это будут евреи, которые понесут благую весть всему миру, когда церковь будет уже восхищена. Это отдельная долгая песня. Я хочу сказать, что не надо ставить крест на евреях. Я сейчас говорю не о верующих в Христа евреях, а вообще о народе еврейском. У него еще есть своя роль в деле спасения всего мира. Что это значит для нас сегодня? Во-первых, иудеи, потом эллину. Ну, как минимум, давайте не забывать благовестием еврейский народ. Так же, как любой другой народ, евреи нуждаются во спасении. Они нуждаются во Христе, кто бы и что бы ни думал и не говорил на эту тему. К сожалению, есть такие сегодня мнения среди христиан, что у евреев свои отношения с Богом, им Христос не нужен. Это противоречит Писанию. Евреи, когда Иисус говорил «Я есть путь истинной жизни», Он это говорил евреям. Никто, никакой еврей не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Евреи нуждаются в Евангелии сегодня. И, может быть, даже больше, чем другие народы. Почему? Да просто потому, что на протяжении 2000 лет церковь благовествовала всему миру, кроме евреев. А евреям, наоборот, доставались убийства, преследования, печали, горести именно от лица церкви. По крайней мере, от лица. Я не хочу говорить там о том, кто были те, кто убивал евреев. Истинные христиане, не истинные, но они были формально христианами. И только после Второй мировой войны, после ужасов концентрационных лагерей, церковь повернулась к евреям. Стали возникать миссии, в том числе и наша, направленные на благовестие евреям. Только вот примерно 60-70 лет назад. До этого не было ничего подобного. Например, в 1948 году, когда Израиль был основан, там было 23 еврея, верующих в Иисуса Христа. Все, 23 человека. И то это чудо. Сегодня, слава Богу, это несколько тысяч уже. И вот, кстати, наша миссия, она проводит специальный проект сейчас на земле Израиля. И уже 4 года мы там занимаемся прямым уличным благовестием. Представляете, на улицах израильских городов огромные плакаты. «Иисус Мессия». Так что любой может видеть. Мы используем газеты, телевидение, я не знаю, что еще там, эти объявления на городские, вот эти вот, на растяжках или на домах. Все, что только можно, телефонные книги, слава Богу, там они есть, и в телефонных книгах, особенно евреев, не надо искать, звони себе, звони. Вот мы звоним и предлагаем им бесплатный Новый Завет, например, и так далее. По-всякому мы пытаемся сегодня, на протяжении нескольких лет уже, донести благую весть до евреев, именно прямо в Израиле. И вы знаете, за 3 года 9 тысяч евреев, пока еще не верующих во Христа, откликнулись и сказали, да, мы хотим почитать ваш Новый Завет, присылайте, мы будем читать. Это удивительно, потому что в синагогах говорят, Новый Завет, дорогие евреи, не для вас. Это языческая книга, она для них. Они там пусть себе ее читают. А мы будем читать Тору или Ветхий Завет, другими словами. А к Новому Завету не то, что не читайте, даже не прикасайтесь, не трогайте ее, не нюхайте ее даже. Не обсуждайте ни с кем. Это вражья книга, не надо. И несмотря на эту пропаганду, 9 тысяч евреев, прямо живущих в Израиле, прямо вот в наши дни сказали, мы хотим почитать, пришлите. Это уникальный отклик. Напомню вам, что в 48 году было 23 только еврея, верующих в Иисуса Христа. Сегодня их уже несколько тысяч. По разным данным, там 5, 6, 7 тысяч. Я говорю о евреях, верующих в Иисуса Христа и живущих. Я вот тоже еврей, тоже верю в Иисуса Христа, но живу в Москве. Вот Илья тоже, Катюша, но мы москвичи. А я говорю о тех, кто живет в Израиле. Вот их там сейчас где-то 6-7 тысяч, не больше. И вот 9 других тысяч уже сегодня готовы, еще не покаялись, еще не обратились, но, по крайней мере, хотят почитать эту книгу. Это уже огромный прогресс, которого не было, по мнению знатоков, чуть ли не со времен Первой Церкви. 2000 лет евреи вообще никак не реагировали на Новый Завет. Какая-нибудь миссия, которая там из Англии, вот Англия наиболее такая верная в благовестии страна на протяжении веков, и вот там миссия, там, предположим, в 19 веке или в 20 веке, но в начале, которая там пыталась проповедовать евреям, они были счастливы, если крестился один еврей в год. В год один еврей. Вы представляете себе? Это был огромный плод для них. Потому что Бог закрыл. Не было, ну, не были готовы евреи. И, кстати, христиане тут тоже постарались. Я уж вам говорил об этом, каким образом. Сейчас другое время, видимо, наступает. Скажите мне, какое? Правильно, последнее. Библия однозначно говорит, когда евреи... А, во-первых, она говорит, что евреи обратятся ко Христу, однозначно. И, во-вторых, она указывает время ближе ко второму пришествию, к концу времен. Вот эти 9 тысяч – это еще не обращенные люди. Еще, к сожалению, мы не можем говорить о пробуждении среди евреев. Но то, что Бог что-то начал, то, чего раньше 2000 лет не было, это 100%. И одна из причин, почему я здесь, это одна только из причин, у меня их много, но одна из них – это попросить вас быть вместе с нами в нашем служении благовестия евреям. И самый лучший и самый важный способ, каким вы можете быть вместе с нами, это молитва. Потому что мы понимаем, ну вы знаете, да, что человек ведь не заставишь поверить, да? Насильно же мил не будешь. Как вера, так и любовь – это вещь абсолютно добровольная. Никто не может заставить ни полюбить, ни поверить. Это невозможно. Только навредишь, если будешь заставлять. Все, что делает миссионер, он заставляет человека, он поднимает. Мы стараемся поднять имя Иисуса так высоко, чтобы человек поневоле задумался о нем. Ведь в Израиле, к сожалению, даже не слышали большинство из них об Иисусе вообще. Как ни странно, в наши дни. Поэтому так важны вот эти плакаты. Пусть хоть что-то услышат. Еще не верят, но хоть услышат о нем. И вот наша задача, миссионерская или церковная, говорить о Христе громко, чтобы нас было слышно, чтобы мы светили. А уж каждый человек сам решит, принимать ему или нет. Но если не будет этого света, как принимать решение? Как уверовать, если не будет проповедующего? И поскольку это решение, оно абсолютно во власти только одного человека, который сам принимает решение, то мы можем уповать только на Бога, чтобы он там внутри сердца его повернул эти ключики-переключатели. А значит, мы должны молиться. Это единственное средство обратить человека к Богу, молиться о его спасении. Действенное средство, оно единственное. Все наши усилия, книги, плакаты, уличные проекты, наши разговоры с людьми – это всего лишь дать возможность человеку задуматься. А решение принимает он сам. И только Бог хоть как-то может повлиять на это решение. Поэтому мы должны молиться, молиться. Я надеюсь, что вы молитесь о своих родных, ну, о спасении их, да, о своих близких, знакомых. Но не забывайте, пожалуйста, евреев. Это у меня просьба к вам. Второй способ, как вы можете нам помогать, это, конечно, финансами. Но это только с разрешения пастора, потому что мы призваны все, во-первых, поддерживать свою церковь финансами. И, наконец, третий способ. Вот мы привезли с собой разную там литературу. Вы можете купить ее у нас. И эти деньги, они пойдут на благовестие евреям, и никуда больше. Много есть способов нас поддержать. Вы можете молиться о нас лично или в молитвенной группе. Вы можете участвовать с нами в проектах лично или прямо церковь. Мы можем совместный проект сделать, евангелизацию на Сущевском валу. Почему нет? Мы занимаемся уличной евангелизацией каждый Божий день. Стараемся, по крайней мере, уж каждую неделю точно. Вот 9 мая выходили. Следующий у нас выход, ближайший, на этой неделе, вот, которая начинается, в пятницу. Хотите, присоединяйтесь, будем очень рады. В 8 утра мы встречаемся на метро Добрынинская. Идем раздавать листовки в людные места, раздаем всем, евреям, неевреям, листовки с благой вестью.